новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 23 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки. Дальше нам обещают 4 балла на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. По прогнозам, таким образом выходит, что 7-бальных или более серьезных пробок сегодня вечером нам не ожидают. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо в районе Лужников. Сегодня там сложнее, чем обычно. Обращаем внимание на то, что происходит на пересечении 3-го транспортного кольца и Варшавского шоссе. Тут проблема, правда, не в этом пересечении, а в том, что где-то далее на повороте в районе метро Автозаводская дорожно-транспортное происшествие. Пробка из-за этого собралась уже примерно 5-километровая.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», и в ближайшие 20 минут мы говорим о том, что производители заявляют о росте выпуска сливочного масла в стране и говорят, что перебоев с поставками продукции в торговые сети нет. Но что происходит на этом рынке? Первая тема. Вторая. На УАЗе пообещали подарить буханке вторую жизнь. Более 60 лет этот автомобиль выпускается и будет выпускаться далее. Это стабильность или нежелание работать? Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. Много заявлений от имени БРИКС. Страны БРИКС предупреждают, что эскалация в Газе грозит глобальными последствиями. Страны БРИКС соглашаются трансформировать свой новый банк развития в многосторонний банк развития, но при этом добавляют, что это будет банк нового типа 21 века. Еще страны БРИКС выступают против политики санкций, которые ограничивают развитие. Они изучат возможность создания инфраструктуры БРИКС Клир, это вот из последних сообщений, и выступают против дискриминационных мер под видом борьбы за экологию. Еще одно срочное сообщение – это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Отправка иностранных войск на Украину, говорят там, вызовет прямое столкновение ядерных держав.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, значит, вы можете писать нам через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм. Говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Сливочное масло опять на повестке дня. В последнее время об этом говорят много. Кто-то из наших слушателей уже прислал какую-то странную фотографию, которая как бы не из сегодняшнего дня или далеко не из сегодняшнего дня, с пачкой масла, которая стоит 64 рубля 99 копеек, но вроде датировано октябрем 2024 года. Таких цен трудно найти теперь. Скорее, масло дорожает, дорожает значительно. Некоторые уже говорят о пачке масла за 285 рублей. Но что происходит на этом рынке? Производители говорят о том, что выпуск сливочного масла растет, говорят о том, что перебоев с поставками продукции в торговые сети нет. Во всяком случае, вот журналисты пишут и со ссылкой на холдинг «Агросила», и на Кунгурский молочный комбинат, и на разные другие компании. В Минсельхозе говорят, что ведомство даже принимает меры для того, чтобы увеличивать импорт сливочного масла из дружественных стран. Константин Синецкий, генеральный директор Южного молочного союза, он к нам присоединяется по телефону. Константин Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы объясните ситуацию, которая складывается на розничном рынке вокруг масла сливочного?
Ну, я вам скажу, что вы уже далеко не первый, не оригинальный вопрос задаете. Сегодня и вчера, и последние дни этот вопрос очень такой сильно поднят на повестку. И я думаю, что еще и сами вот эти слухи о том, что масло подорожало, и это не окончательно, и что грядет какой-то дефицит, они подогревают рынок, заставляют людей еще дополнительно создавать какие-то запасы, и даже вот по этой дорогой цене брать его впрок, что дополнительно, конечно, еще двигает цену все выше и выше. Но что могу сказать? Могу сказать, что Южный молочный союз, нам сегодня входят в качестве членов 24 молокоперерабатывающих предприятия с юга России. И мы видим, что на этих предприятиях продукция как производилась, так и производится. Объемы ее не упали, молоко по-прежнему поступает в тех же объемах. А именно вот сдвиг цены по сливочному маслу, здесь несколько факторов сыграло роль. Первое, это то, что вообще подорожание, оно уже давно назрело, и молочная продукция, она искусственно сдерживалась, подорожание, предприятия брали на себя убытки, издержки, связанные с ростом себестоимости, но бесконечно этого делать невозможно. И в какой-то момент, конечно, эти решения пришлось озвучить. Но все так совпало, видите, что и мировые цены на сливочное масло, они тоже находятся на максимуме. Если взять Европу, то там масло в пересчете вот по курсу даже дороже, чем у нас. То есть даже за счет импорта привлечение из-за рубежа масла, оно оттуда тоже идет дорогое, и сделать его дешевле на нашей территории не получается. Но и то, что наконец-то сливочное масло реабилитировано, и то, что жирные молочные продукты, они востребованы, элементарно, потому что они полезнее и вкуснее, чем обезжиренные, здесь, ну вот так вот совпали обстоятельства, что теперь это подорожание, оно просто идет нагоняющими темпами.
Тут главный вопрос тогда, оно продолжает идти этими нагоняющими темпами, или сейчас оно, что называется, нащупывает некую новую цену? Вот, например, один из слушателей пишет, раньше масло стоило 1050 рублей в рознице, теперь 1200, и, мол, это не предел. С вашей точки зрения, какова новая цена на масло?
Ну, это, наверное, в пересчете на килограмм, ну, да. Примерно он озвучивает то, что и есть. И тут, понимаете, чем быстрее растут цены, и чем дороже продукт, и тем меньше на него спрос. Так обычно бывает. Поэтому как только вот ситуация с обсуждением сливочного масла остынет, и все придут в себя, я так предполагаю, что люди, спрос упадет, люди в какой-то момент, накупив его впрок, уже потеряют интерес к приобретению его в таких количествах, и цена вплоть до того, что может даже и откатиться вниз. Особенно это может произойти после новогодних праздников, вот период новогодних каникул, когда вообще традиционно спрос падает. И здесь я опасаюсь, наоборот, повторения кризиса, который периодически происходит, ведь сейчас молоко, сырье, в связи с тем, что востребована продукция, оно на историческом максимуме, еще из-за этого продукция в себестоимости дорожает. И вдруг, если спрос на молочную продукцию затормозится и, не дай бог, упадет, на предприятиях начнут образовываться остатки продукции на складах, и предприятие не сможет закупить дополнительные объемы молока. А здесь первый же такой прецедент, он обрушивает рынок молока сырья, и, как обычно, сельхозтоваропроизводители окажутся в не очень удобной для них ситуации, когда они не смогут получить ту цену за свое молоко, на которую они рассчитывают, и к которой уже привыкли за это время. И этот кризис, он периодически повторяется. И поэтому все стороны, и торговля, и переработка, они все это понимая, делают все для того, чтобы необоснованно эту цену не повышать. Ну и вы видите, какой интерес государственных структур к этой социально значимой продукции. Ну и к тому же я не вижу в принципе предпосылок для того, чтобы это дорожало, просто потому, что уже цена и так высокая.
Понял. Один только вопрос. Не по теме. Один из наших слушателей его формулирует. Просто мы, когда говорим об этом, все тут же вспоминают. И молоко у нас без пальмового масла не делают, и масло сливочное без пальмового масла не делают. Так вот, просят задать вам вопрос. А что, без пальмы наша молочная промышленность умрет? Насколько от пальмового масла мы сейчас зависим?
Ну, вообще-то, если пальмовые или там другие немолочные жиры применяются, то эта продукция не может называться натуральной, она переходит в разряд молокосодержащей, должна соответствующим образом маркироваться, ну, вы видели на ценниках, с заменителем молочного жира, без заменителя молочного жира, и здесь каждый должен выбирать продукт себе по вкусу. А, скорее всего, слушатель подсвечивает другую тему, тема так называемого молочного фальсификата, когда мы под видом натуральной продукции можем купить ненатуральную. И здесь я буквально сегодня обращал уже на это внимание, и вот с вами поделюсь. Мы видим проблему, что вот когда на пике находится цена сливочного масла, а оно традиционно такой наиболее легко фальсифицируемый продукт, я смотрю, сколько суррогатов продают на разного рода там, как бы из-под полы, там, домашние чаты, там, сервисы объявлений. Вот только на Авито, только в Краснодаре я насчитал там больше 30 объявлений, которые предлагают продавать сливочное масло оптом по цене 3-4 раза дешевле, оно, да, промышленной выработки позиционируется так, упаковано, но ведь это же незаконно. Честный знак, прослеживаемость, это ничего не работает, это элементарное нарушение законодательства, ведь тот же Авито, это же не маркетплейс, это просто доска объявлений. Здесь вот вопрос к правоохранительным органам, чтобы защитить наших производителей и не дать потребителям возможности разочароваться и получить проблемы со здоровьем от этого суррогата. Вот, вот элементарно так.
Спасибо. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий был с нами на прямой связи. Купил сегодня в Пятерочке в ЦАУ 180 грамм 179 рублей. Никаких акций. 816-й. 74-я Ирина. Позавчера купила в Ашане маленькую упаковку 100 грамм за 164 рубля. А чего вы не купили нормальную упаковку? Она стоит чуть-чуть дороже на самом деле. Не настолько, насколько она больше. Думаю, дорого, почти как красная икра. Вообще масло не ем. Купила, чтобы пить молоко с маслом и боржоми, потому что заболела. Масло не тушенка, его впрок не покупают. Еще причем мировые цены, это внутренний рынок, и цены не должны подгоняться. Ну как же, если это рынок, в любом случае цены так или иначе от внешнего рынка будут зависеть. По 65 рублей масло в магазине эконом-класса, их часто уличают в подделках, утверждает Григорий 859. Вася 481 готов покупать масло хоть по 2000 рублей. Если больше, уже тогда цена будет кусаться. Ну вот видите, говорят, что нынешняя 1200, это примерно тот уровень, на который теперь масло, видимо, выходит. Пачка баварского сливочного масла, Игорь пишет нам из Италии, стоит от 2,5 до 3 евро. Примерно 300 рублей. Но тут важно понять, что это за пачка баварского масла. Скорее всего, это не наши 180 граммов, а те привычные 250. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Владислав, меня зовут. Я вот третьего дня в Пятерочке купил масло. Повелся на дешевизну, 139 рублей. На полочке написано БЗМЖ. Честный знак присутствует. Но масло совершенно в холодильнике не замерзает. Ну, в общем, горимый маргарин. Вот так, не надо никаких авито из-под полы. Это прямо в сетях.
Ну, это ваше все-таки, это все-таки ваше предположение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, буквально же недавно, вот прямо у меня в памяти всплыло, тема про яйца, да, была же. По рукам вроде получили, сейчас про масло. Ну, то же самое абсолютно.
Вы полагаете, что масло, как и яйца, вернется на старые вот эти вот? Просто тут пишут, что нынешние яйца по 70, это не те яйца по 70, которые были в прошлом году.
Я полагаю, что нужно задействовать два ведомства, это прокуратуру и следственный комитет. И вот все гораздо будет быстрее. Вернется и...
А сами мы, как покупатели, регулировать рынок не можем. Ну, не покупать просто, если что-то дорого. Какое-то время вы же можете без яиц или без масла пережить?
Смотрите, у меня не такое большое потребление масла. Я, как покупатель, в принципе, на него не способствую. Но люди начинают поддаваться вот этим паническим атакам и, например, докупать его килограммами, да, и морозить впрок. Это на какое-то время, действительно, вот предыдущий ваш эксперт, он сказал, что да, это может поспособствовать ажиотажному росту, естественно, если есть спрос, будет предложение, будет рост цены.
Ну да.
В первую очередь, не надо спешить, не надо ничего сразу раскупать, посмотрите, если цены дорожают на машины, вы что, побежите их покупать?
Это правда, вряд ли. Яйца уже 59 рублей за 10 штук, это Антон 171 пишет, правда, это яйца второй категории. Елена, почти пачка красной цены в Пятерке стоила 103 рубля, теперь стоит 139, это что за подорожание? Яйца, говорит, так не дорожали. Елена, вы, видимо, забыли, как яйца дорожали. Они как раз, по-моему, больше, чем на 30% подорожали. А Вася говорит, а может, правда повременить с покупкой? Зачем бежать сейчас покупать масло? Уже все равно поздно. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Рушан Москва. Ну да, дорожать-то дорожает. Но вот знаете, у нас когда есть в Нижегородской области там корни, так сказать. И когда там Княгинский молочный заводик, как его назвать, молочный, начал расширяться, он начал покупать у населения молоко. И многим стало выгодно держать коров. То есть они ездят в машину и собирают молоко. То есть как бы, если вот это было бы, внедрялось бы, и людям было бы чего сдавать молоко.
Так вообще это примерно так и работает, но как бы то ни было. Правда, повременить с покупкой договорились, но есть цифры официальные по поводу того, как масло подорожало. Росстат опубликовал данные, согласно которым стоимость масла только за неделю выросла на 1,6%, а вот если считать с начала года, на 19,43%.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Антон продолжает нам присылать сообщение о том, что яйцо куриное второй категории он покупает за 59,99. Да мы уже понимаем, просто есть люди, которые считают, что эти яйца за 59,99 недостаточно хороши. Ну, маловато будет, что называется. Но вторая категория должна быть не самой большой. Автомобили в два раза подорожали, а тут масло на 20%. Ничего страшного, пишет Вася 481. Теперь про автомобили как раз. На УАЗе пообещали подарить вторую жизнь буханке. Уральские автомобильный завод говорит, что модернизировал штамповую оснастку для кузовных деталей автомобилей старого грузового ряда. Это даже называется старым грузовым рядом. Этому автомобилю уже более 60 лет, и вот, говорят, теперь он будет немного новее. Модернизация оснастки позволит штампам обрести новый жизненный цикл, а производимым на ее основе кузовным деталям гарантирует наиболее точное сопряжение, говорят на предприятии. По сути, Ульяновский автозавод собирается подарить вторую жизнь буханке, которую разработали 60 лет назад. Говорят, она была так-то сама ничего, народу нравилось, но и низкое качество кузовов оставалось главной ахиллесовой пятой этого внедорожника. Я вот не могу даже проговорить. Буханка, внедорожник. Сложно. Руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Ядрышов к нам присоединяется. Максим Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это стабильность или нежелание работать?
Это сложности в разрабатывании новых моделей, потому что если мы посмотрим на всю продукцию Ульяновского автомобильного завода, то это весьма консервативные такие автомобильные изделия, будем называть их так, да, потому что машины это не всегда хочется называть. И все достаточно давно выпускается. Тоже УАЗ Хантер, да, его прообраз, там, так называемый УАЗ Козел. УАЗ Буханка с 65-го года на конвейере. Вот сейчас вот добавили, конечно, модель для УАЗ Патриот, но на разработку новых моделей, по всей видимости, у завода просто нет ни денег, ни ресурсов. Ну и качество, действительно, автомобиля у вас, оно всегда оставляло желать лучшего. Увы, вот, но при этом это один из самых доступных, если можно так сказать, конечно, автомобилей для сельского хозяйства в том числе. У нас куча умельцев, которые дорабатывают эти автомобили после покупки, и машина начинает более-менее как-то ездить. Но при этом цена нового автомобиля сейчас, цена новой буханки 1,5 миллиона рублей.
Но эти, это или мало, главный вопрос ведь в другом. Эти 1,5 миллиона люди тратят, очереди есть на буханку или очередей нет? Если люди готовы ездить на этом автомобиле, значит, все нормально.
Ну, сейчас очень много автомобилей собирается и идет для нужд специальной военной операции. Да? И это не секрет. Это такой автомобиль достаточно проходимый, неприхотливый к качеству топлива. Но такого большого прям спроса его нет. Хотя свой потребитель есть, поскольку за эти самые 1,5 миллиона какой-то альтернативы вот, вместительному такому автомобилю, который еще и обладает полным приводом, фактически ее нет.
Спасибо, Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. Любители буханок. Любители этих автомобилей Уральского, Ульяновского автомобильного завода. 7373948, телефон прямого эфира. Надо сказать, кстати, что уже продается даже электрическая буханка, но это не то, что сделано на Уральском, а автомобильном, на Ульяновском автомобильном заводе. Это то, что сделано крымской фирмой. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем и стоит уже, тут страшно сказать, 2 миллиона 900 тысяч рублей. Но ведь если кто-то что-то делает, значит, видимо, понимают, что это купят. За 1,5 миллиона не электрический, за 3 миллиона электрический. Тем производителям, пишет Григорий, которые не делают пятиколесные, лень работать, они по старинке четырехколесные делают. Это, наверное, шутка такая. 7373948, код города 495. Ереван, это срочное сообщение. Ереван не рассматривает переговоры с Баку в рамках регионального формата 3+3, заявление МИДа. Иран и Россия смогут вместе свернуть мировую гегемонию. Это заявление президента Ирана на переговорах с Владимиром Путиным. И в БРИКС призвали развитые страны выделить ресурсы на сохранение биоразнообразия. Это из срочных сообщений. Возвращаемся к буханке все-таки. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий говорит, я как-то давно на буханке-то работал. Автомобиль был по возрасту, как я, 79-го года. Ну вот, видите, а теперь можно найти такой это маркетинг для дальнейшего повышения цен, пишет Алишер 753. Помню, у нас еще в Советском Союзе говорили, купить УАЗик — это обречь себя на участь вечного механика. А тем временем УАЗик все еще жив, и его, как вы видите, модернизируют. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, мое имя Сергей. По поводу УАЗика Буханки, возможно, для кого-то это будет новостью, но они уже много лет пользуются спросом в Японии, где их правда серьезно дорабатывают, а потом с удовольствием ездят. Называть его суровым мужским автомобилем, я так слышал, по крайней мере, от одной домохозяйки в передаче, что вот такой муж мой возит, а я за руль садить опасаюсь, потому что вот он требует такого, такой крепкой мужской руки. Вот, и, значит, при этом его предпочитают те, кто работают профессиональными гидами, возят туристов по разным местам, в том числе горным, по горной местности, и серферы, потому что удобно загрузить доски, несколько штук, разместить людей. Вот, повторяю, они их дорабатывают, то есть...
Но мы-то не столько про японцев, это опять такая авторская доработка, тогда и про электрическую буханку можно было бы говорить. Мы говорим о том, что сходит с основного конвейера. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Николай зовут. По поводу УАЗика, буханки и прочих произведений искусства их. Я работал непосредственно с этим заводом. Вот, мы первичное производство для них делали, там различные... такие видовые детальки. И могу сказать, что, конечно же, качество у этих автомобилей очень сильно хромает. Уже на заводе они стоят ржавые, они стоят и кузова ржавые, и ржавые мосты. Все автомобили кривые. Кривые в плане расстояния между передней и задней осью, слева и справа, если смотреть. Там разница бывает 4 сантиметра. И... каждый новый автомобиль – это лотерея. То есть он может попасться как и достаточно удачный, так и такой, с которым потом будешь... ну, геморрой будет.
Ну, представить себе, что люди, которые покупают этот автомобиль за 60 лет, так и не узнали, что они конкретно покупают, довольно сложно. Значит, люди готовы к подобному.
Я абсолютно согласен. Просто нет никакой альтернативы. Альтернативы нет, к сожалению. И что с этим делать... я вот не знаю.
Понял, спасибо. Костя ездил на «Козле» и «Буханке» в молодости. Очень специфичная машина для конкретных целей. Для жизни «Нива» удобнее, полагает он. «Land Rover», говорит Григорий, 859-й, тоже ругают. А 730-й, неправда это про что? Про Японию неправда? Единичные фанаты, не спрос. «Макар» 565-й говорит, что это при попадании дрона готовый металлический гроб. Он говорит, он утверждает, что видел, как используют УАЗ «Буханку» в зоне специальной военной операции. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Мы обсуждали буханку. На УАЗе пообещали подарить этой самой буханке вторую жизнь. Буханке, автомобилю, который разработан 60 лет назад. Теперь, говорят, было низкое качество кузовов, будет более высоким, потому что модернизация оснастки позволит штампам обрести новый жизненный цикл. Производимые на основе этой штамповки кузовные элементы будут наиболее точно сопрягаться. Теперь будут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки или смотрите, слушать нас еще можно ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах, прямо сейчас посмотрим. 4 балла. 4 балла на 5 вечера обещают. И 2 часа 6-бальных пробок на 6 и 7 вечера. 7-бальных пока, во всяком случае, не обещают. Но карта пробок, честно говоря, сегодня более такая... Более красное, что ли, чем обычно бывает в это время. Больше бордового цвета. Вот прямо сейчас третье транспортное кольцо. Внутреннее от Сити до проспекта Мира нормально не едет. Внутреннее третье кольцо, еще раз напомним. В районе Лужников тоже бордовый цвет. Причем и в ту, и в другую сторону. Есть проблемы при движении в районе Кремлевской набережной. Причем, опять же, и в ту, и в другую сторону, что бывает не каждый день. Есть проблемы даже при движении по Тверской улице в сторону центра. И тоже бордового цвета. В целом, напомню, 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. На орбите Земли разрушился европейский спутник связи. Говорят, что он распался на 80 обломков и теперь грозит другим спутникам, соответственно. Грозит ли это тем, кто живет на поверхности Земли? Это первая тема. Вторая тема. В Тюмени вынуждены отменить патриотический концерт. Говорят, что выкуплено всего 7 билетов, при том, что большинство билетов вообще бесплатно раздают. Что не так с пропагандой патриотизма? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Суд продлил до 22 декабря срок ареста бывшему замминистра обороны Павлу Попову по делу о хищениях в парке «Патриот». РИА Новости в эти минуты со ссылкой на суд об этом сообщает. Снова про БРИКС. В БРИКС приветствует сотрудничество ведомства объединения по интеллектуальной собственности. В БРИКС поддерживают развитие электронной торговли и готовы защищать права ее участников. Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну, а агентство ТАСС в эти минуты цитирует Лаврова. Заявление Зеленского о шагах к миру уже читают в Москве как неинтересный комикс, сказал министр иностранных дел.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Ирина требует, чтобы ей дали конкретные адреса, где продают яйца по 59 рублей. Вот удивительная история. Да в сетевых магазинах на самом деле они либо 59, либо 69. Ну, было бы желание найти такие, возможно. Первая тема – это разрушение европейского спутника связи на околоземной орбите. Intelsat-33i распался, как сообщается, на 80 обломков. Портал Space News сообщил, что европейский геостационарный спутник потерял источник питания, и это привело к полному отключению аппарата. А потом вот начали говорить о том, что этот самый аппарат разрушился. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник в Институте космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отключение спутника ведет к его разрушению?
Отключение? Нет, здесь произошло не отключение. Здесь просто взрыв произошел. Отключение спутника, это, в общем, по исчерпанию его ресурса, это нормальная процедура, когда прекращает свою эксплуатацию, эксплуатационную жизнь спутник, то, естественно, его... отключает, есть определенная процедура отключения. Она не очень простая, между прочим. Ну, это такая стандартная процедура.
Спутники так устроены, что они могут самовзрываться?
Нет. Конечно же, нет. Спутники устроены так, что когда истекает их ресурс, они уходят на другую орбиту, да, не на геостационарную, с тем, чтобы не мешать работе других, да. При этом все у них выключается. Сливается топливо, выключается батареи, в общем, все. Это, в общем, мусор, но такой мусор на самом, что ли, удобном, мусор всегда он не на очень, на удобном месте, так, чтобы не мешать другим. Вот такая процедура. Они же не вечно живут, но обычный срок там, 15 лет, скажем.
Это понятно. Так, тогда вот. Получается, что то, что произошло с этим Eutelsat 33, это большой вопрос.
то, что произошло, взорвался, да, и здесь, что взорвался, это совершенно точно, причем взорвалось, по-видимому, топливо, это тоже практически 100% ясно, да, почему это случилось, ну, вот, дефект какой-то, да, то есть, там топливо, химическое топливо, это гиптилоазотный тетроксид, или, если по-другому, несимметричный диметилгидрозин, азотный тетроксид. Вот, это на химии эти аппараты работают, что, в общем, как-то несовременно, да, вот, уже давно такие геостационары работают, конечно же, на ксеноне, да, там таких опасностей нет, и эти двигатели на ксеноне несущественно, ну, эффективнее, да, вот, скажем, наши уже 30 лет на ксеноне работают, да, так что это как-то, ну, такой старинный по двигательной установке спутник.
Да, да. Такой несчастный случай, если можно говорить.
Ну, несчастный, это еще слабо сказано, потому что это не просто несчастье для этого спутника, несчастье для тех, кто принимает его, ну, сигналы. Это несчастье для всех остальных, кто на геостационаре, потому что эти осколки фрагментно разлетелись во все стороны, они где-то в окрестности остаются. Да, и нужно все время за ними наблюдать и в случае чего выполнять маневры уклонения от столкновения. Слава богу, что современные спутники, ну вот в частности геостационары, они имеют двигательные установки, которые позволяют им, ну, уворачиваться от осколков, да. А где эти осколки, это определено было немедленно, потому что есть, ну, специальные службы, да, специальные устройства, которые определяют траектории вот всяких других объектов, не только объектов, вот, которые, ну, полезны, да, и вредных, как фрагменты тоже, да.
Насколько, то есть, насколько возможно, что этот космический мусор может упасть на Землю?
Ну, практически невозможно, так я могу сказать. Не упадет на Землю. Но он опасен не тем. Он опасен тем, что вот другие могут столкнуться. Вот это вот неприятность, да. А на Землю нет, не упадут. Это орбита, это 36 тысяч километров, там уже атмосферы практически нет. Вот, а что может их, вот, орбиту снизить, это, ну, воздействие атмосферы. Ну, атмосфера там, можно сказать, там полный вакуум, да, нет. Единственное, что там действует, кроме тяготения, еще давление солнечных фотонов, да, вот, давление света, попросту говоря. Вот это тоже меняет их траекторию, но это все в значительной мере предсказуемо, да. То есть сейчас вот эти фрагменты, они уже каталогизированы, каждый может, пользуясь интернетом, зайти и посмотреть, где какой осколок, они все получили номера, в общем. Но это мусор, и мусор опасный.
Вот. Вообще, тут вот, например, Степан спрашивает, насколько далеко этот опасный мусор теперь от Международной космической станции?
Ну, от станции, слава богу, ну, совсем далеко, да, это, ну, вот те же самые 36 тысяч километров и больше, да?
Ой.
То есть это нет.
Довольно далеко, нет. Действительно. А такое впервые происходит со спутником на орбите, спрашивает 123-й.
Ну вот, если говорить о геостационарах, то это редчайший случай, да? То есть вот известны таких похожих, да, ну вот, не более двух, да? То есть за все время их существования, они лет 40, больше даже 40 уже используются, да? То есть это очень редкий случай.
Еще вопросы. У нас много слушателей вопросов задают в этой связи. А как долго сохраняется угроза от таких обломков спутников? Это облетать их еще как долго придется за ними следить?
Ну, так вот совершенно точно сказать нельзя. Но во всяком случае, много месяцев это точно, да, может быть и больше. Да? То есть это такая неприятность надолго. Надолго. Здесь на что можно надеяться? Вот на давление солнечных фотонов, да, вот. Вот они будут слегка это все сдувать, да, и уводить с орбиты той самой, на которой нормально летают вот другие геостационары.
Ну и, как вы понимаете, главный вопрос, он тут по-разному формулируется разными людьми. Это может быть внешнее воздействие, это может быть последствиями хакерской атаки, то есть это может быть специально сделанной историей.
Скажу вам совершенно вот уверенно скажу, нет, нет, это проблема, собственно, спутника. В общем, как бы сказать, если говорю, плохо его сделали, вот и все, опасно плохо. То есть здесь, как бы сказать, Боинг, похоже, как-то продолжает вот такую свою аварийную линию.
Но подождите, запустили его 15 лет назад, или 15 лет назад это немного для спутника?
Ну, 15 лет назад, не 15 лет назад, меньше, да, 8 лет назад, примерно. Вот. Но вот срок, обычный срок эксплуатации вот этих геостационаров, это 15 лет, да. Через 15 лет их, значит, насильно уводят с этой орбиты. Это так, такая процедура стандартная тоже, как их увести с орбиты, выключить, так, чтобы они никому не мешали. Вот все эти спутники по окончанию срока эксплуатации, вот они проходят через эту фазу удаления с геостационарной орбиты на безопасную.
Понял. Спасибо. Наталья Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Что за спутник? Ну вот если смотреть по названию Eutelsat-33i, я могу найти только одно объяснение. Это Hotbird. Это французский спутник связи, управляемый Eutelsat. Он предоставлял услуги прямого вещания на дом с геостационарной орбиты в составе созвездия спутников. Hotbird на 13 градусах восточной долготы. 7373948, телефон прямого эфира. 123-й. А для чего конкретно использовался данный спутник? Говорят, для трансляции телеканала. А конкретно для чего, спрашивает 123-й? Не для шпионажа ли в том числе? 753-й. Я, говорит, так понимаю, что наши противоспутниковые учения прошли успешно. Ну, в качестве шутки со смайликом это присылает 753-й. Ну, и много, много, реально много сообщений, которые примерно об одном и том же. С вопросами могли бы, вот, например, Алексей 490-й, а могли ли его специально взорвать, чтобы повредить наши спутники. Понимаете, какая штука? Там тогда специально взорвать, чтобы повредить не только наши, но и свои собственные спутники. Потому что ведь на геостационарной орбите не только российские спутники. Там же была информация, что его неправильным топливом заправили, вот он и взорвался. Пишет 630-й. Ну вот и в Институте космических исследований говорят, плохо сделали. Плохо сделали. Человеческий фактор, как это часто бывает, триколор не отключат, пишет 930-й. У нас свои проблемы даже в случае с разрушением на орбите Земли европейского спутника связи. Но главное, насколько я понимаю, в том, что даже если он и опасен, то он контролируемо в данный момент опасен в качестве 80 обломков. Ну и еще второе, и это тоже, в общем, как говорят, достаточно гарантированная история, до Земли все равно ничего из этого не долетит.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем следить за новостями о БРИКС. В ближайшие три дня этого будет много, точнее, в ближайшие два уже дня, ведь вчера был первый день. Так вот, сегодня и завтра о БРИКС будут говорить много. Доля БРИКС в мировой торговле с учетом новых членов объединения и их партнеров вырастет с 16 до 25% к 2030 году. Советник президента России Кобяков об этом говорит. Не забывайте о том, что во многом рост связан с совершенно понятными вещами, с появлением новых членов объединения. Вот и все. Еще из срочных сообщений в БРИКС признают ведущую и координирующую роль Организации Объединенных Наций. Правда, в борьбе с терроризмом. Это уже начинают информационные агентства цитировать декларацию, которая подписывается на этом самом саммите БРИКС в Казани. У нас следующая тема для обсуждения. Сегодня пришли сообщения о том, что в Тюмени отменяют патриотический концерт. Объясняют это тем, что никто не покупает билеты. Концерт «Стихи войны и мира» отменили в Тюмени из-за низких продаж. Рок-концерт «Стихи войны и мира», баллада о своих, там известные произведения рок-культуры симфонически исполняют. И вот, соответственно, на это едет сейчас по России с туром. 24 октября концерт должен был состояться в ДК «Нефтяник», и вот теперь организаторы отменяют. Выкуплено 7 билетов, такую экономику мы не вытягиваем. При том, что организаторы этого тура по 25 городам России, они получили, соответственно, из государственного бюджета, точнее, из фонда патриотического, президентского фонда, по-моему, 8 миллионов рублей грант на проведение этого проекта. И вот сейчас они поехали в проект, а на концерт организаторам нужно было потратить 500 тысяч рублей с учетом аренды зала и логистики. Они говорят, если никто не покупает билеты, тогда даже 8 миллионов рублей от президентского фонда, полученного гранта, им уже не помогает. Историк, бывший сотрудник Министерства просвещения Петр Ишков к нам присоединяется. Петр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что с вашей точки зрения не так с пропагандой патриотизма? Получается, что вот видите, люди идти не хотят.
Ну, тут очень сложный вопрос, да. Почему люди не идти не хотят? Возможно, не была проведена, ну, как бы,
рекламной кампании именно в Тюмени, да. Плюс, ну, такая тематика достаточно сложная. Ну, люди хотят все-таки в большей степени развлекаться, чем слушать какие-то серьезные вещи. Вот я не думаю, что какое-то дело именно в проблемах в патриотическом воспитании, которое у нас существует сегодня в образовательных организациях, этому уделяется достаточно большое внимание. Здесь какая-то вот именно местная особенность. Плюс, опять же, да, как мы видим, что из, ну, какой-то, как это, грант, да, выиграл кто-то и считает, что все будет хорошо, что люди побегут, все радостно отдадут им свои деньги, но оказывается не так. Они вот расстроены и говорят, что им 8 миллионов не хватает. То есть это их, по сути дела, ну, коммерческий проект, попытка сыграть вот на такой волне, такая неудача, и, соответственно, государство должно дать им денег еще.
Не говорит ли это о том, что гранты выдаются, что называется, почти запросто?
Возможно, да, была проведена какая-то недостаточная работа с оценкой именно, так скажем, результатов, да, проведения гранта. Ну, я думаю, что все-таки KPI там стоят, они же должны как-то будут отчитываться за вот этот грант, и, соответственно, уже тогда будут приниматься другие решения. Да.
Вообще, возвращаясь к началу нашего разговора, с вашей точки зрения, если мы говорим о пропаганде патриотизма, что прежде всего должно работать, что работает максимально эффективно?
Ну, я могу судить, так скажем, по своей работе, да, ну, в первую очередь, по своим детям. Моим детям очень кино, ну, кинематограф очень заходит. У меня и старшие, и младшие, ну, просто обожают смотреть фильмы. Вот, «28 панфиловцев», да, новый, ну, новый фильм, да, снятый. Вот, «Т-34» моего младшего пользуется просто сверхсшибательной популярностью. Он как минимум раз в неделю его пересматривает. Ну и нужен все-таки симфонический рок-концерт, это не та форма, да, которая притягивает внимание. Нет визуализации, нету, ну, простоты, что ли, некой. Да, вот, наверное, в этом вопрос.
Спасибо. Петр Рыжков, историк, бывший сотрудник Министерства просвещения Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Пусть проведут концерт без билетов, если деньги уже получены, или эти деньги на непосредственных исполнителей не дошли. Неужели и там такая длинная цепь, пишет Ирина. Нет, если бы вы внимательно послушали, вы бы тогда поняли. Речь идет о том, что эти концерты стоят дороже, чем грант, выделенный государством. И поэтому какую-то часть билетов они обязательно должны продавать обычным людям, обычным гражданам. И тут выясняется, что большую часть билетов, насколько я понимаю из сообщений, там даже есть картина зала, большая часть билетов распределена, по сути, бесплатно. Среди специальной аудитории, но бесплатно раздаются билеты. Но должны быть люди, которые платят деньги. И вот платить деньги за подобного рода концерты люди, получается, не хотят. Судя по всему, и наши слушатели тоже, потому что 123-й, почему на концерт не повели, например, школьников? То есть вы опять говорите о бесплатных билетах. А они как раз и говорят о том, что, ну, то ли, может быть, неправильно просчитали что-то, может быть, еще что-то. Григорий вот говорит, у меня были бесплатные билеты на «Газпром-арену» на «Шамана», а я взял и не пошел. Видимо, просто в Тюмени нет достаточного количества любителей рока. Это же все-таки не для каждого, пишет 993-й. Так это же все-таки симфоническое исполнение того, что известно по рок-музыке. 123-му кажется, что это похоже на саботаж местных организаторов и чиновников. Вы думаете, что организаторы и чиновники могут как-то заставить людей покупать билеты? Ну вот Вася говорит, значит, музыка так себе раз не ходит. Может быть, исполнение так себе. Может быть, плохо просчитанная история. Может быть, не на то выдают гранты в президентском фонде, соответственно. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. И слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Марина зовут. Подмосковье. Вы знаете, к любой музыке нужно какое-то иметь образование. Хотя бы малейшее. Да, что это за музыка? Какие у нее особенности и тому подобное. У нас нет этого воспитания. У нас есть, извините, Бузова и ей подобные. Вот на них они побегут, я имею в виду подростков. А покупать...
А почему подростки, а взрослые люди? Тюмень не маленький город.
Ну, значит, у них нет денег для таких мероприятий. Здесь может быть не то, что они бы не хотели пойти, ну, не хотят идти, а может быть у них денег нет, потому что, ну, время-то у нас, извините, серьезное.
Самые дешевые билеты, вот я специально смотрю, 800 рублей. Самые дорогие 3500 рублей. Концерт «Стихи войны и мира», «Баллада о своих», симфоническое исполнение известных хитов русского рока, группы «Земляне», Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова и стихи.
Да, я поняла. Я повторяю, что нужно к этому быть готовым, к прослушиванию такой музыки, да? Может быть, у них нет желания. Я не могу влезть в их голову. Но вот я единственное могу сказать, что вот воспитание у нас отсутствует к вот восприятию такой серьезной музыки. Пусть там рок написано, да? Но опять же, рок – это иногда вдумчивые стихи. Нужно смотреть и слушать, и понимать это. Люди, может быть, далеки от этого. Не хотят
для нас пойти в концертный зал – это скорее пойти развлечься.
Ну да, в какой-то степени нам хочется отвлечься даже. Не только
отвлечься, не развлечься, отвлечься. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте, друзья, «Лимузин». Хотел бы слегка оппонировать, так сказать, предыдущий прекрасный ораторше. Смотрите, образование для прослушивания музыки не обязательно. Вот по какой причине. Если человек без образования, это не говорит о том, что у него нет интеллекта. Он с ним родился, так сказать, и вырос, возможно. Это раз. Два. Ни один из моих знакомых музыкантов ни разу мне не дал внятный ответ, чем отличается рок от попсы. Это два. Поэтому направление то или иное не является, так сказать, прям вот решающим. Любой концерт должен быть освещен в местных СМИ как можно подробнее, и тогда люди пойдут. Потому что я часто бываю на концертах на разных. Ну, я просто люблю. Наш рок, не наш рок, это не важно. Там факты. Приходят эти концерты, люди разных возрастов абсолютно, и всем им хорошо в итоге, все довольны. А тем более всякий рок наш в исполнении симфонического оркестра, это, в общем, необычная штука. Это надо было просто донести до масс правильно. Это же реклама, двигатель торговли, этого никто не отменял никогда. Вот. И тем больше будет разновидности хорошей, качественной музыки, тем лучше. И на самом деле молодые люди, если будут этим всем увлекаться, это лучше, чем они будут где-то там, не знаю, слонировать непонятно где, непонятно чем занимаясь. Вот. Наш век информационный. Нужно, чтобы вот информация именно долетала до ушей. Но... И 800 рублей, это, ребят, недорого в наши дни, вот как ни крути.
Но, с другой стороны, я обращаю внимание на то, во-первых, у них есть свой сайт, «Стихи войны и мира .рф». Во-вторых, Тюмень – это как раз где-то посередине их тура 2024 года. Впереди Екатеринбург, Пермь, Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Москва, Чита, Иркутск и Санкт-Петербург. С вашей точки зрения, просто потому, что им людям не рассказали, что это есть, они не пришли?
Я, например, первый раз об этом слышу, хотя слушаю, например, уважаемую станцию «Говорит Москва» постоянно, и не только вас. Смотрю интернет, и до меня только от вас дошла информация, что этот тур состоится.
Или... Хорошо, я понял. 7373948. Коротко, если можно. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Да, 20 секунд.
Здравствуйте. Я звоню просто из Тюмени и хотела как раз рассказать по поводу посещения вот этих концертов.
Давайте быстрее, у вас 20 секунд.
Быстрее, только могу одно сказать. Мне кажется, что все-таки было очень мало рекламы. Это вот с места я звоню.
Я понял, спасибо. Мало рекламы. Мы с этого разговор начали, и этим разговор закончили, причем уже с человеком, который позвонил нам непосредственно из Тюмени. В Тюмени отменили патриотический концерт, сказали, что выкуплено за деньги только 7 билетов.